Приступая к разбору послания к римлянам, от Петровича получил, тут остался листочек такой с интересной записью, может, она будет благословением для всех. Значит, Болотников предлагает 4 подхода к посланию к римлянам. Значит, первый принцип такой, что не читать по одному стиху. Второе. Пробовать вот, делить на отрезки. И смотреть, как один отрывок связан с другим. Увидеть общую картину, ну, крупным планом. Вот это прочитай, четвертое.
Когда идет цитата из Ветхого Завета, изучать ее.
Да. Значит, вот таких 4 совета брата Болотникова.
Это из первого века.
Да. По исследованию к римлянам. Ну, а мы приступаем с первой главы и по возможности будем пробовать, ну, насколько получится, эти советы держать в нашем сознании. Кто начинает читать, делает следующее. Пробует найти отрывок.
Границы?
Границы, да. Ну так, попробуем. И может, людям будет интересно тоже. Пожалуйста, с кого мы начнем читать?
Галина Александровна.
Сначала?
Ну да, с первой главы.
Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих, святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых. О Иисусе Христе, Господе нашим, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в
Я думаю, что, наверное, вот это, вот оно как бы первый отрывочек, или нет?
Какой стих?
Вот с 1 по 6. Или не совсем будет правильно.
Ну, мне кажется, еще 7 он тоже...
Ну, пожалуйста, читаем.
Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Как вступительное слово.
Приветствие.
Ну, или как приветствие.
Ну, да, как приветствие.
Что интересного вы видите, что нам надо было бы подчеркнуть здесь?
Другой тон, чем в Галатах.
Да, хорошая мысль. А мне бросается, что вот когда я начинаю читать, вы заметили, ни в каком послании так часто слово «Бог» не употребляется, как здесь?
В приветствии.
Не только в приветствии, а во всем послании вы везде будете встречать вот Бог и что делает? Чье благовествование. Ну вот, например, да давайте посмотрим, что здесь есть. Вот 6 пунктов анализа благой вести вот в этом отрывочке. Значит, чье благовествование?
Божье.
Божье.
Дал Бог, да?
Да, а чем подтверждается, что это Божье во втором тексте?
Ну, прежде пророки. Обещал через пророков.
Да, о том, что это Божье, это подтверждение благой вести Священным Писанием. Что включает в себя благовестие? Третий текст.
Рождение Христа.
Значит, о Сыне Своем. Значит, благовестие включает в себя истину о Христе. Угу. Какая цель благовестия? Какая цель благовестия? Пятый текст.
Покорять.
Да.
Там другой перевод заглянуть по поводу покорять.
Ну, посмотрите, мы работаем с синодальным. Тут, понимаете, как, ну, вот как оно теперь красиво. Божья эта идея основана в Писании, это о Сыне. Масштабы благовествия все народы,
ну, да.
И покорять все народы. И ради какой цели все это делается?
Ну, покорять вере, это не цель.
Но это уже ж мы разобрали. Какая цель конечная?
Благодать вам и вера от Бога.
Ну, чтобы, я думаю, наверное, это прославление Бога.
Угу.
Это прославление Бога. Потому что и Павел это делает, и в конечном итоге Христос говорит, я прославил имя Твое.
Похвалу славы благодати.
Да, похвалу славы благодати. Вот хорошая фраза. Да. Давайте мы уже тут разбирали, как он попадал в Рим, и теперь вот это, кто-то, пожалуйста, читайте, с 14, 15 и 16.
Да, первое.
Ну, если вам тяжело, я прочитаю. Я должен, пожалуйста,
да,
читай.
Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению.
Можете выделить три таких сильных идеи?
Должник.
Оно лучше будет, как оттуда брать цитату. Смотрите, я должен. Я должен. В 15-м что надо выделить?
Я готов,
и еще какая очень красивая...
Не стыжусь.
Я не стыжусь. Тут так и пишется. Видите, я не стыжусь. Ну, не знаю, нравится вам эта идея или нет, но мне нравится. То
есть, можно быть должным, но не готовым.
Да. И можно быть готовым, но застесняться, стыдиться. Поэтому вот эти три сильнейших выражения «я должен», «я готов» и «я не стыжусь». Что?
16 по тексту. Я не стыжусь Евангелия.
Да.
Вот слово «оно» курсивом, я как-то все думал, к кому относится, потому что есть сила Божья ко спасению, это ко Христу или к благовествованию? одно.
Подстрочники нет у нас. Ведь стыжусь, благовестие.
Ну, в 16-м тексте же, да?
Да, 16 стих, вот оно и... курсивом.
Да. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно, благовествование, есть сила Божия.
Хорошо. И в нем открывается правда Божия. То есть явно в благовествовании, так понимаете?
Да.
От веры в веру.
Ну, вторую часть тогда, пожалуйста, объясните, что значит от веры в веру.
Ну, от веры проповедника в веру слушающего.
Хорошая мысль, принимается.
Написано же, да? Да, вера от слышания. То вот, вот оно здесь.
Что еще может означать выражение?
Ну, это очевидная с Ветхого Завета цитата. Может, надо там ее сказать?
Нет, там праведные веры уже.
Как написано, праведной веры уже будет. То есть, вот он берет цитату из Аввакума и пишет от веры в веру.
Что еще значит от веры в веру? Я еще так понимаю, что есть вера маленькая, а есть вера большая. Ну вот, Христос говорит, если можно, сколько-нибудь веровать. То вот от этой маленькой веры к большому.
Ну, очевидно, как вот сообщающиеся сосуды. Большая вера перетекает в меньшую.
Да, да, от веры в веру. Но еще что может означать выражение от веры в веру? Видите, это очень насущно. Потому что некоторые люди приходят в церковь, и как пришли, так уже и с этой верой они считают, что, ну вот, сколько можно. А все-таки Евангелие, оно включает рост. Но я думаю, это и в личной жизни, когда вера, как и отношения, они не статичны, а они постоянно, ну, в процессе, они все время растут. И отношения, и вера. Так. Текст, который не все любят, но с 18 текста нам надо познакомиться и читать, наверное, отрывочек весь.
18.
Да, с 18.
Это новый перевод. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, держащих истину в плену неправды.
Ну, читай тогда дальше, хотя лучше было бы синодальный перевод.
Давайте, да, я. На всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его, Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их в нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, поклонялись и служили тварью вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям.
Кому-то бросаются какие-то идеи в этом отрывке?
Последствия отступления вот от Бога – это идолопоклонство и разврат.
Да, еще кто что видит? А мне вот 18 текст, самого текста. Ибо открывается гнев Божий. Слышите, многие люди сегодня, ну так если сказать, что Бог гневается. Ну, все привыкли слышать, как?
Бог любит.
Бог любит. Да, дорогие друзья, смотрите, что делает Павел. Он сразу начинает с того, что Бог гневается. И за что гневается? Вот смотрите, какой первый грех здесь очень сильный?
Подавляющих истину неправду.
Что значит подавляющих истину?
А это показывает нам, что язычество возникло не в вакууме где-то, а это было начало осознанное подавление Божьей истины неправды. Да.
Вы знаете, я честно хочу сказать, когда я прочитал этот текст, мне тоже так немножко стало чуть-чуть не по себе. Потому что иногда и мы подавляем истину неправды. Или такого не случается?
Мы же не привыкли к этому, подавлять истину.
Ну хорошо, ну а смотри, когда кто-то говорит, и ты видишь, он прав, а ты все-таки уже что-то сказал, принял какое-то решение, то я иногда настаиваю, чтобы было по-моему.
Это подавление, да?
Ну а как ты это назовешь?
Ну, подавляющих истину. То есть, здесь явно речь идет о духовных вещах.
Ну, конечно, о духовных. А как же? Отношения друг с другом – это самое духовное, потому что первое с Богом, а потом с людьми. Ну, не знаю, может, я рассказываю, что меня тронуло. Может, вам оно и... Но мне кажется, братьям и сестрам надо было бы... Ну, сделать ударение на этом, чтобы просто вот задумались. Не подавляю ли я истину, когда вижу, что кто-то прав?
Мне этот текст нравится читать наоборот. Ибо есть Божье благоволение, его... на всякое благочестие и правду тех, кто возвышает истину правдой.
Хорошо.
Когда мы истину правдой возвышаем, Бог благоволит.
Хорошо. С 19 текста по 20. С 19 по 20. Вот этого, чего, для чего достаточно? Для чего вот этого откровения достаточно?
Что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое его вечное сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимым, так что они безответны.
Значит, вот этого знания вполне достаточно для того, чтобы погибнуть.
Подавление этого знания.
Понимаете? Вот этого знания вполне достаточно, чтобы гнев Божий на тебя пребывал. Понимаете? Это и теперь вот от того, как ты к этому знанию отнесешься, ну, я не раз слышал, когда люди так с атеистами в школе там преподают студентам, и люди неверующие, ну просто говорят, не может быть, чтобы оно само собой там, или что человек от обезьяны, понимаешь? И не потому, что люди верующие, но вот они не могут подавить в себе, совесть их не позволяет. Так вот, этот текст, который мы читаем с 19 по 20, этой истины вполне достаточно, чтобы быть осужденным.
Вечная сила и божество.
Да. И, либо ты можешь, если ты не будешь подавлять, то тогда надо уже в Писании искать. Теперь 24 текст, чуть-чуть только.
24. То и предал их Бог.
Благодарю. 26 тоже только начало.
Потому предал их Бог.
И еще 28.
И как они заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог.
Значит, понимаете, что теперь трижды звучит вот это выражение, что Бог
предал.
Оставил.
Что значит, но это место нам надо найти. Кто-нибудь найдите в Деяния, когда Павел говорит в 17 главе, там концовка. Концовка текста.
Деяние.
Какая глава?
Да, 17.
Стих.
Деяние.
Так, а что там?
Там, что Бог попустил.
А.
Бог попустил ходить
Со
своими путями. Нету. Хотя и не... Нету.
Ну, дабы они это искали не... Бога, не ощутят да. Его и не найдут.
Да,
и,
да.
Хотя Он и недалеко от каждого из нас.
Да.
Это 27-е было.
В этом районе оно есть. То...
Хотя и не переставал, да?
Да.
Который, это 14 деяние, 16 стих, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди, времена плодоносные, исполняя пищу весельем сердца наши.
Слышите, что значит предал Бог? Это не на суд повел. А что сделал? Не хотите иметь отношений со мною? Пожалуйста, пробуйте жить сами. Но я со своей стороны, как к вам буду относиться?
По-доброму.
А я по-доброму. Даже сказано, что они с Богом не хотят иметь никаких отношений, а Он им посылает времена
плодоносные,
наполняя что?
Пищу и весельем сердца.
Да. Так что надо понимать, что гнев Божий, вот в настоящее время, одна из его форм, это когда Бог просто людей оставляет.
Ну, Иисус тоже говорит на горной проповеди, ибо Он добр и к благ и к добрым, и к злам. Давай
И теперь 32 текст. 32 текст в 1 главе.
Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют.
В чем теперь самая страшная трагедия всего человечества? Что они не только сами подавляли истину, но они учили этому и других. И таким образом, будем говорить, создавалась целая система, которая пробовала восстать против Бога. Видите, когда один человек, это еще ничего. Но когда это уже коллективно, и тем более, как здесь сказано, делающих вот греховные дела одобряют.
Перед потопом Вавилонская башня, да?
Да. Например. Идем во вторую главу. Будем помнить о том, что предал Бог, и это равносильно тому, что Бог что сделал? Попустил. И теперь читаем, может быть, ну, отрывок, давайте первых 4 текста прочитаем.
Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же.
Да, давайте остановимся. Вот в первой главе, когда там перечисляли грехи, как вы думаете, к какой группе Павел обращался? Мне так кажется, что он обращался к тем, кто от Бога отступил, кто с Богом не хотел иметь никаких отношений, которые любили грешить и это мучили. Ну, будем говорить, отступивший языческий мир, который осознанно восстал против Бога. Но в языческом мире не все ж люди, ну, были такими и прелюбодеями, были же порядочные люди, нравственные. Так вот, если первая глава обращена к людям, которые опустились низко, то как вы думаете, кому обращена вот вторая глава? Помните там...
Второму сыну!
Помните, там одобряют делающие. Люди грешат, а их одобряют. А здесь что вы видите?
Осуждают.
Осуждают. Mm-hmm. То есть в языческом мире и в еврейском мире были люди, ну как сказать, интеллигенция, высоконравственные люди, которые в Бога не верили, но... Морали исповедовали. Теперь Павел обращается не к тем, кто низко опустился, а к какой группе людей? Которые себя считали очень нравственными, но какая проблема у них бы была?
Осуждали.
Они как бы боролись против греха, и этим поддерживали имидж, что вроде бы они что?
Хорошие.
Но Павел что говорит? Какая проблема у этих людей?
Не извините.
Сам делает.
Что ж ты осуждаешь другого, когда ты сам делаешь что?
Похожее.
Похожее. И в каком заблуждении эта группа находилась, третий текст?
Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?
То есть на суд я обязательно приду по той причине, что я понимал, что это плохо, в других осуждал, но был очень снисходителен к самому себе. И теперь нам нужен вот этот четвертый текст, слушайте. Не забудьте, о чем мы читали в Деяниях. И четвертый текст читайте.
Или ты пренебрегаешь богатством благости Его и незлобием, и долготерпением, не зная, что благость Божия ведет тебя к покаянию.
Значит, почему Бог вот там попустил, но посылал времена плодоносные, наполняя сердце весельем людей? Почему?
К покаянию.
Да, потому что Божий суд будет. Некогда еще страшный суд, откровение праведного суда, может, о нем поговорим в субботу, увидим. А здесь мы видим, что только благость Божья ведет человека к покаянию. С пятого текста читаем, еще попробуем какой-то отрывочек найти.
Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога.
Ну и шестой.
Который воздаст каждому по делам его.
Благодарю. Значит, что нам надо здесь подчеркнуть?
Ну, вот упорство, не раскаяние. Это вот сбор, собираешь гнев на день гнева.
Да, хоть тот класс людей, к которому он обращался, вы видели, они подавляли. И здесь... И люди вроде бы высоконравственные, но тоже что делают?
Собирают гнев, не раскаянное.
Да, они сами собирают гнев на день гнева. Каких два направления в жизни есть? С седьмого текста, наверное, аж... По 13.
Ну, как бы с шестым. Шестой текст как бы открывает эти два пути.
Пожалуйста, отнесите шестого текста.
Вот он говорит: он воздаст каждому по делам его. Жизнь вечную, ищущим с постоянством в делании добра, славы и чести и нетления. А самовольным же и непослушным истине, но покоряющимся неправде, гнев и ярость. Сколько теснота на душу каждого человека, делающего злое. Вот как Иудея первого, так и Елена.
Ну, имена пошли.
Тут уже интересный момент. Он же делит и на Иудеев, и на Еленов. Ну, в смысле, дело не делит, а говорит, что если ты будешь делать злое, то кто бы ты ни был, богоизбранный иудей или обращенный язычник, постигнет тебя
по 13.
Из шестого текста, ну, господи, постигнет тебя, шестой текст, он говорит.
Да, но
воздаяние по делам.
Ну, читайте еще дальше.
По 13,
да? Да. Слава же и честь и мир каждому делающему доброе, как Иудею первому, так и Эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога.
Заметили, в чем проблема? Что Бог не лицеприятен, дорогие друзья. И это для Павла самый сильный аргумент, когда он говорит о Божьем суде. Потому что у иудеев сложилась такая ситуация, что они у Бога любимчики. И поэтому им можно, а другим нельзя. И они очень осуждают грешников, но очень снисходительны к себе. Так, с 14 текста.
Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа...
Достаточно. Значит, что бросается в глаза вам здесь? Как будем понимать вот эту фразу, расхожую, она и в нас звучит, что они сами себе закон. Как мы будем ее понимать? Что значит сами себе закон? Ну, желательно, конечно, в контексте, не так, как сейчас люди говорят. Иногда люди говорят, я сам себе закон. Что здесь означает фраза «они сами себе закон»?
Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах.
Да. Значит, это Богом заложено. И вот человек, который действительно человек, то совесть его, здесь видите, совесть и мысли их.
Ну, если вернуться к тексту с первой главы, да. Ибо невидимая его вечная сила от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть они видимы как роду Божьему, так и вот язычникам.
Да, да.
То есть получается, вот в этот закон, то, что они видят, вот так они, получается, его и воплощают в жизнь. То, что Бог открывает.
Да. Они видят вот окружающий мир.
Да.
Это одна сторона. Но еще внутри их написан тот же самый закон, что 10 заповедей.
Когда они не подавляют.
Когда не подавляют, конечно. Так что закон написан с двух сторон. В Библии письменно написан, и еще где написан? В сердце каждого человека. Кому обращается вот теперь Павел, 17 текста? Вы помните, там он к язычникам, потом он к таким высоконравственной группе высоконравственных людей. А теперь к кому он обращается?
К иудеям. Вот ты называешь себя иудеем.
Дальше, и что?
И успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом.
Заметили? Значит, то были крайне низкие люди, которые пали в первой главе. Потом были высоконравственные люди, он к ним обратился. А теперь с кем он хочет поговорить?
С иудеями.
С иудеями хочет поговорить. Читаем дальше.
И знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель мудрец, младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины.
Благодарю. Вы видите, что делает Павел? Как здорово он...
Одну сторону.
Да, одну сторону верующего человека нарисовал.
Видимо.
И это каждому на душу, как бальзам. Но смотрите, что же он потом делает. Да, дальше, начиная с 21 текста. С 21 текста, что же он начинает теперь делать?
Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?
Благодарю. Вы слышите, в чем еще проблема? Читая дальше.
Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь.
И некоторые комментарии, комментаторы говорят, что вот этих три греха, которые здесь перечислены, это то, чего люди никогда никто не избежал. Даже вот этот момент, гнушаясь идолов, святотатствуешь, встретил одну интересную мысль такую. Вот когда я евреи, ну, воюют с кем-нибудь, то они идолов боятся. Но если там есть храм идольский, они туда никогда не зайдут. Но чтобы его ограбить,
идут.
Идут.
Вот, дословный перевод, он говорит так. Гнушаешься идолов и грабишь их храм.
Да. Понимаете как?
Да, ну вот восточный перевод так говорит. Гнушающийся идолами грабишь капище.
Да. То есть понятно, да, что мораль иногда у людей бывает такой, что, ну, если мне это выгодно.
Ну, как хан сказал, прекрасная сенатская одежда.
Да, и свитер золота.
Золото не пахнет.
Читаем дальше.
Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников.
Благодарю. Значит, что мы здесь должны подчеркнуть? Помните, там один из пунктов и целей благой вести. Это прославление имени Божьего. Его слава среди народов. И это все должно было прийти через
Израиль.
Через Израиль. С 25 текста мы дочитаем до конца, еще раз встретимся с уже для нас знакомым вопросом. Может, это тоже углубит нашу с вами позицию. Пожалуйста, читайте.
Ибо и обрезание приносит пользу, если ты исполняешь законы. Если же ты преступник закона, обрезание твое стало необрезанием. Поэтому, если необрезанный исполняет предписание закона, необрезание его не вменится ли в обрезание. И необрезанный по естеству, исполняющий закон, осудит тебя, преступника закона, при писании и обрезании.
Благодарю. Интересная фраза здесь, или можно такое уравнение сделать. Значит, если человек обрезанный, но не соблюдает закон, то чему это равно?
Не
обрезанию. А если человек не обрезанный, но соблюдает закон, то это равно чему?
Обрезанию.
Это равно обрезанию. И дальше, с 28-го...
28-го.
Да.
Ибо иудей не тот, кто по виду иудей. И обрезание не то, что видимо на плоти. Но тот иудей, кто в сокровенности иудей, и обрезание сердца в духе, не по букве, и похвала его не от людей, но от Бога.
Благодарю. Идем в третью главу.
Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие.
Благодарю. Что нам надо здесь с вами подчеркивать? Есть ли какое преимущество быть иудеем?
Есть. Потому что ибо спасение написано от иудеев.
Да.
То есть от тех, которые истинно являются носителями Слова Божьего. Благодаря, допустим, Иисеям и служению Израиля в храме, то есть тем скрупулезным, так сказать, или вот даже фанатичному отношению людей к всему, что исходило от Иеговы, да, то есть мы благодаря им имеем сейчас Священное Писание. Вот за это им хвала и...
Да. Значит, всегда есть преимущество тогда, когда ты берешь на себя и ответственность. Бог дал тебе преимущество иметь Слово Божие, и ты пробуешь его сохранить. Вот тогда это есть преимущество. С третьего текста по восьмой, наверное.
Ибо что же? Если некоторые и неверные были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человечек жив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению, никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.
И девятое еще.
Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом.
Благодарю. Понимаете, что Павел сделал вот до этого отрывка? Он показал, что есть язычники, которые опустились как бомжи. Есть еще какая группа людей?
Высоконравственных
людей, которые, ну, осуждают за добро, за то, но в глубине души они что?
Это гуманисты.
Гуманисты. Вот они тоже, осуждая других,
делают
то же. Потом он обращается теперь еще к кому? К иудеям. И у них тоже были преимущества. Но что получилось? Преимущества, которые Бог им дал, они не смогли сочетать с той ответственностью, которую они должны были на себя взять. Видите, уча других, что надо было делать? Учить себя. И теперь, ну, мне нравится вот это, и тут надо было бы выбрать все. Помните, там мы выбирали предал, предал, предал. Начнем читать с 10 текста, и, может быть, мы выберем здесь одну идею, которую красиво.
Как написано? Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога.
Какие, вот из этих двух текстов, каких бы два слова надо выделить?
Ни одного.
Здорово. Ни одного, а в 11-м?
Никто.
Никто. Дальше.
Все тоже.
Все совратились.
Слышите?
До одного негодны.
Как здорово. Ну вот я сам никогда, да, еще не вчитывался, чтобы вот эту мысль подметить. Почти в каждом тексте и до конца главы Павел показывает, что нет ни одного человека, который бы был праведником. Поэтому все должны были подпасть под Божий суд. Еще одна мысль очень важна. Это в 20 тексте. Ну, может, 19.
Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом.
Значит, что Павел сделал в трех главах?
Нарисовал картину.
Да, он показал, что весь мир, нет ни одного, кто бы мог быть праведным человеком. Всех надо осудить.
Да.
И подзаконных, и беззаконных.
И когда он нарисовал такую, казалось бы, мрачную картину, он это сделал специально, потому что Евангелие начинает хорошо звучать, когда вот нет ни одного, все согрешили, и теперь смотрите, 21 текст, смотрите, как новая музыка.
Но теперь, помимо закона, явлена праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки.
И дальше.
Праведность Божия через веру в Иисуса Христа для всех верующих, ибо нет различия. Ибо все согрешили, лишены славы Божьей, будучи оправдываемыми даром по Его благодати через искупление, которое во Христе Иисусе. Его поставил Бог в умилостивление кровью Его, через веру к показанию праведности Его при невменении прошлых грехов.
Благодарю. Евангелие хорошо начинает звучать только на фоне вот такой мрачной картины всемирного отступления.
И тоже масштабы. Если отступление, никто, ни один, всех.
Да.
И здесь, во всех, на всех,
да,
верующих.
Да.
На всех верующих.
Да. Для каждого вот эта возможность предоставлена. Значит, смотрите, какая теперь, как Болотников нам советовал, посмотреть в общем. О чем три главы?
О людях.
Три группы людей, опустившиеся.
Да.
Чуть-чуть.
Рисуется мрачная картина, и потом на фоне этой мрачной картины дается вот такая же, ну,
полярная,
но очень радостная. Для всех людей, независимо, какой человек, дается благая весть, что люди могут быть спасены. Пожалуйста, если какие есть еще мысли и дополнения, готовы.
Слава Богу, что есть добрая весть, и мы дальше будем,
да,
знакомиться.
Сможем с течением времени вот так римлянам, так чуть-чуть.
Не по стихам, а так вот.
Отрывками. Тогда всем Божьих благословений. Ну и я думаю, чтобы учать других, учить себя. Так что хотелось бы, чтобы к субботе мы чуть-чуть занялись собою, чтобы иметь в субботу право открыть рот.
Аминь.